Вместо этого у него была Филлис, наверное, самая несклонная к философствованиям личность из всех, кого он знал. Сакс избегал ее, когда мог это сделать, и проводил дни на льду, под ветром и просторным северным небом. Он лазал по арене, ползал по маренам и как одержимо изучал растения. Вернувшись на станцию, он беседовал за ужином с Клэр и остальными сотрудниками биотика. Они разговаривали о своих очередных находках и строили догадки о том, что это значило. Затем все вваливались в смотровую комнату и болтали, а иногда танцевали, особенно по пятницам и субботам. Там всегда играла музыка в стиле «Нуво Калипсо», и звенели гитары. Стальные барабаны в быстрых синхронных мелодиях создавали сложные ритмические рисунки, которые Сакс воспринимал с трудом. Так ритм 5 четвертей соседствовал или даже сосуществовал с тактом 4 четверти. Иногда Сакс был уверен, что «Нуво Калипсо» придумали для того, чтобы сбить его с верного ритма. К счастью, современный танцевальный стиль сочетал в себе свободные движения и поощрял импровизацию. Поэтому, если Сакс терпел неудачу, он знал, что его неуклюжие потуги не вызовут презрительного смеха. На самом деле танцы оказались неплохой забавой. Нужно было просто двигаться, танцуя в одиночку, прыгая вокруг, выкидывая коленца. Ну и еще временами попадать в такт. Когда он вернулся к столу, Джессика воскликнула. «Ты прекрасный танцор, Стефан!» Он расхохотался, тем не менее польщенный, хотя и понимал, что Джессика проявила некомпетентность или пыталась ему польстить. Хотя, возможно, ежедневные прогулки по камням придали ему дополнительную ловкость. Любое физическое действие, должным образом изученное и практикуемое, может быть исполнено с некоторым мастерством, если не с талантом. Они с Филлис беседовали или танцевали друг с дружкой не более, чем с остальными. Только забившись в свои комнаты, они обнимались, целовались и занимались любовью. Это был старый образчик скрытых отношений, и однажды утром, примерно в 4, возвращаясь к себе, Сакс почувствовал пронзивший его укол страха. Внезапно ему показалось, что его безоговорочное соучастие в интимных отношениях должно навести Филлис на подозрение о том, что он был в числе людей из первой сотни. Кто еще вовлекся бы в столь странную интрижку с такой готовностью, словно для него это совершенно естественно? Но позже Сакс решил, что Филлис не особо внимательна к подобным нюансам. Сакс практически бросил попытки понять ее логику и мотивы, поскольку данные были весьма и весьма противоречивы. По бесхитростной иронии, хотя они почти каждую ночь проводили вместе, ему оставалось лишь гадать, что у Филлис на уме. Она, оказалось, интересовалась только межнациональными отношениями, центром которых стал Шеффилд, и тем, что происходило на Земле, перестановками в исполнительных аппаратах и филиалах компаний, ценами на акции, явно эфемерными и бессмысленными. Вот что занимало Филлис. Как Стефан, он по-прежнему живо интересовался этой проблематикой и задавал ей животрепещущие вопросы. Однако, когда он спрашивал о ежедневных изменениях и их значении в крупных стратегических сценариях, Филлис мялась и не желала отвечать ему внятно. Похоже, она думала только о собственной выгоде и благополучии тех, кого знала лично. Корпорация, в которой она и ей подобные делали карьеру, являлась просто-напросто лестницей. Бывший исполнительный директор Субараси стал теперь во главе операций, связанных с лифтом. Исполнительный директор Праксиса скрывался где-то в глубинке. Армскор собирался взрывать десятки водородных бомб в мегарегалите под Северной полярной шапкой, дабы стимулировать рост Северного моря и прогреть его. Кстати, последнее обстоятельство интересовало Филлис больше, чем два предыдущих. Возможно, имело смысл уделять внимание личным успехам людей, которые заведовали крупнейшими транснациональными компаниями, и микрополитике в борьбе за власть. В конце концов, таковы были правила этого мира. Поэтому Сакс лежал рядом с Филлис, слушал ее и отпускал комментарии в стиле Стефана, пытаясь запомнить все факты. В такие минуты он часто задумывался, действительно ли основатель Праксиса был престарелым серфером, будет ли Шел Алко поглощен Амексом, и почему руководящие верхушки транснационалов до сих пор так яростно соперничают друг с другом. Какой абсурд! Ведь они уже давно удовлетворили свои амбиции. Возможно, у социобиологии были ответы, и все объяснялось динамикой доминирования приматов. Но вопрос увеличения репродуктивного успеха в корпоративной области мог бы рассматриваться шире, чем примитивная аналогия, думал Сакс и добавлял про себя, если рассматривать компанию как семью. Конечно, в сегодняшнем мире, где можно жить независимо, должны были существовать методы самозащиты. Вероятно, сплоченность и корпоративная этика относились к их числу. Налицо было банальное выживание наиболее приспособленных, которое Сакс всегда считал бесполезной тавтологией. Но если власть захватывали социал-дарвинисты, тогда эта концепция приобретала значение как регулирующая догма установленного порядка. Затем Филлис перекатывалась через него и целовала, и они входили в царство секса, где главенствовали совсем иные правила. Взять, к примеру, следующее. Чем лучше он узнавал Филлис, тем меньше она ему нравилась, однако его влечение к ней почему-то только возрастало. Сексуальное желание колебалось согласно неким загадочным принципам, движимым феромонами и основанным на гормонах. Правда, иногда Саксу приходилось пересиливать себя, чтобы терпеть ее прикосновение. Но порой он чувствовал возбуждение, которое казалось еще более мощным, потому что не имело ничего общего с любовью. Или еще более бессмысленно — влечение, обостренное неприязнью. Последняя реакция случалась крайне редко. По мере того, как их пребывание на арене продолжалось, а новизна отношений стиралась, Сакс обнаруживал, что дистанцируется от занятий сексом и начинает фантазировать в процессе, глубоко погружаясь в образ Стефана Линдхольма. Этот Стефан любил воображать, что он ласкает женщин, которых Сакс едва знал или о которых даже едва ли слышал, вроде Ингрид Бергман или Мэрилин Монро.